Дорогие братья и сестры, сейчас в эфире радио «Воскресение» беседы о вечном. Я представляю моего собеседника, это отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы с вами часть этой темы, которая называется «История Древней Церкви», прошли в прошлом году, но сейчас мы возвращаемся к ней и продолжаем говорить, продолжаем рассказывать об истории Древней Церкви. Итак, ну для начала я думаю, что, отец Дмитрий, мы все-таки, чтобы вспомнили наши радиослушатели о том, что, так сказать, с чего мы начинали, я думаю, что стоит повторить хотя бы так контурно.
Да, значит, кому интересно, могут послушать наши предыдущие беседы.
Их можно найти.
Да, мы закончили на 944 годе, когда Романа Лакопина убрали, и к власти наконец-то приходит в 945 году император Константин VII, Порфирородный или Багрянородный. Ну, давайте-то маленечко вспомним.
Да-да, предыдущие все-таки наши передачи.
Это, конечно, слишком много времени, но давайте так образно. Значит, история церкви начинается с того, что Святой Дух сходит на апостолов. То есть мы с вами уже через, ну, почти меньше, чем через 10 лет будем отмечать, получается, день рождения церкви. Вот, значит, мы с вами говорили о том, что календарь наш с вами, это календарь 6 века, в 525 году Дионисий Малый пересчитал, и в нем есть погрешность в 4-6 лет. То есть сейчас уже реально идет 2027, 8 или 9 год. То есть через, да, через 4 года можно праздновать уже 2000-летие рождения церкви. После крестных страданий Спасителя, его воскресения и на 50-й день нисходит Святой Дух на апостолов. Далее, апостолы идут проповедовать по всей вселенной, то есть по территории того цивилизованного мира, то, что включало в себя в основном Римскую империю. Понятно, что на востоке была еще Индия, Китай, про индейцев еще не знали, где-то там на севере были германские народы, но в целом весь цивилизованный мир заключался и располагался вокруг Средиземного моря. Апостолы идут по этому единому государству, то есть отсутствие границ, наличие перевода Ветхого Завета на греческий язык дает возможность ознакомиться лучшим людям, грамотным людям с Ветхим Заветом, то есть узнать о Боге истинном информацию. Затем вся империя, деловой язык – это латинский, но мыслят, разговаривают на греческом языке. То есть тут эллинизм мышления. То есть все это способствует тому, что апостолы, даже говоря на разных языках, как говорят, на разных языках, тем не менее могли без каких-то границ, без таможен идти и проповедовать по всему миру. Затем мы с вами помним о том, что евангельская проповедь распространяется по всей вселенной, и начинается период гонений на христиан. Вообще церковь истинна, правда, гонима всегда на нашей земле до тех пор, пока Христос Спаситель не придет во второй раз. Угу. После страшного суда всем будет по заслугам и не только по милосердию Божию уже констатировано. А до этого князь мира сего, дьявол, всегда будет делать гадости, потому что мы живем в грешном мире после грехопадения Адама и Евы. Так вот, начинаются гонения на христиан, они будут продолжаться до скончания века, но самые такие жестокие гонения как раз произошли в первые 3 века христианства. То есть по-нашему с 1 по начало 4 века от Рождества Христова. Официально гонения эти кровавые завершаются при императоре Константине Великом. 313 год, Миланский эдикт о том, что христиане могут вновь существовать. Но мы с вами знаем, что пока указ принят, пока там все придет, еще несколько десятков лет христиан уничтожают. Вот. Ну и вообще с разными переменными успехами, то в той, то в иной стране, мы знаем, что христиан все равно продолжают гнать, уничтожать. Ну, вот сейчас каждый год несколько сот тысяч людей в Африке, там, в Пакистане, в Индии могут быть уничтожаемы за свою веру.
Ну да, там, где точки вот такие существуют, где процветает язычество, где процветают другие религии, да, какие-то, да?
Религиозные войны.
Мы уж не будем про это, так сказать, уточнять, но есть такие точки на земле, где гонению подвергаются христиане.
С момента императора Константина Великого, который разрешает христианству легально существовать, начинается эпоха, очень похожая на нашу с вами эпоху 90-х годов, когда за посещение храма больше не следует никаких наказаний, в КГБ вас не вызовут. И вчерашние язычники, которым было неинтересно быть в церкви, видя, что в церкви быть теперь уже даже не просто интересно, а кое-где даже выгодно, там можно получать какие-то государственные должности, быть чиновниками и так далее, они толпой врываются в церковь, и, естественно, что идет некое обмерщение церкви, падение нравов, и как обратная реакция, возникновение и процветание монашества, монашеской жизни. То есть те люди, которые отдают себя Христу, они не хотят просто там на два часа быть с Ним, они хотят быть с Ним, со Христом всегда. Ну, монашество, на самом деле, еще в третьем веке начинается, но вот четвертый век —
это расцветает в четвертом веке, да.
Бегство от вот этого страшного греховного мира. И, собственно, с начала правления Константина Великого, императора, начинается эпоха так называемая Вселенских соборов. И в IV веке проходят два Вселенских собора. 325 год по поводу ереси Ария. Кроме того, именно на этом соборе было постановлено, принято решение о том, что Пасха празднуется по Александрийскому календарю, то есть как мы сейчас с вами празднуем, после дня весеннего равноденствия, чтобы не праздновать Пасху до или вместе с иудеями, только после иудейской Пасхи. Вот. И, кроме того, было принято решение о том, что духовенство может быть женатым, то есть не обязательно всем быть целибатным духовенством. Вот. Почему я это сейчас повторяю, это нам будет с вами интересно затрагивать нашу тему сегодняшнюю или завтрашнюю. Вот. Значит, ересь Ария была осуждена на этом соборе. Арий учил о том, что Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, является сотворенным существом. То есть, получается, разрушалось все учение о Святой Троице.
Единосущной.
Да. И получается, что IV век – это век тринитарных споров. То есть, споров о Святой Троице. Арий был побежден, был разработан никейский символ веры, и там было употреблено слово «единосущный». А это слово для старой богословской партии было как красная тряпка для быка, и потребовалось несколько десятилетий объяснить православность этого слова. Потому что до этого этот термин использовал Савелий, представитель модализма, такая ересь, Павел Самоцатский. Ну, в общем, был дискредитирован термин. Считалось, что этот термин сливает лица. Вот. А благодаря отцам каппадокийцам, недавно мы праздновали их память, вот, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, Амфилохия Антиохийского, Амфилохия Иконийского и других целой плеяды богословов IV века, удается этот термин оправославить, и спустя несколько десятилетий происходит окончательная победа над арианством на Втором Вселенском соборе 381 года в Никее. То есть реакция арианства выразилась в том, что православных, наоборот, преследовали, а ариане захватывали кафедры, и было очень много нестроений. Сначала на борьбу встал Афанасий Великий, Александрийский архиепископ, вот, затем отцы каппадокийцы, особенно Василий Великий. И на Втором Вселенском соборе были приняты окончательные уже никео-цареградские члены символа веры, И если первый Вселенский собор был в Никее, второй в Константинополе, недавно построенном городе, то называется наш символ веры, который мы поем, читаем каждый день, Никео, Цареградский символ веры.
Угу. То есть там тогда раз, уже да. Константинополь, Цареград был.
Да, ну, Цареград, угу. можно так назвать. Угу. Есть, да. Второй Рим. С 330 года его Константин строит. И действительно выбран был идеальный город, который сопрягал, связывал и Европу, и Азию.
Пространство связывал, да. и людей, да.
Затем с арианством разобрались, тринитарные споры завершены. И V век – это век христологических споров. То есть споров о том, как правильно учить о лице Иисуса Христа. И первоначальной ошибкой, заблуждением была ересь Нестория, который просто пропагандировал своего учителя Федора Мусуистийского. И получалось, что согласно этому учению Христос разделялся на две части, на два лица. И между обычным человеком Христом и Сыном Божиим, второй ипостаси Святой Троицы, существует лишь нравственная связь. То есть получается, что Христос отличался от прочих ветхозаветных праведников лишь степенью благодати. Угу. Ересь очень страшная, вошла в историю как ересь Нестория, несторианство. И эта ересь была осуждена в 431 году в Эфесе. Затем начинаются опять бурные споры. Там мы с вами, помните, говорили о разбойничьем соборе 449 года, когда насаждается новая ересь, противоположная несторианству, монофизитство. Угу. Монос – один, физис – природа. Согласно этой ереси, получается, что во Христе есть единая сложная природа. Ну, практически получается, что только божественное превалирует над человеческой. И человечество настолько мало во Христе, как говорил архимандрит Евтихий, родоначальник этой ереси, что человечество растворяется в божестве, как капля меда в океане. Mm-hmm. То есть вот тоже очень такая опасная ересь для церкви. Благодаря 451 году Халкидонскому собору при императоре Маркиане, самый блестящий и хорошо организованный Вселенский собор, эта ересь была посрамлена, был принят Орос 4-го Вселенского собора. Но, тем не менее, к сожалению, этот самый лучший собор стал и самым пререкаемым. И целые области Византийской империи отпали в религиозном плане от Константинополя. В первую очередь, это Египет. Это большой был удар, потому что Египет был житницей Римской империи. Это был хлеб. Это был порт мощнейший, Александрия и так далее. И также Армения отпала от православия. Но еще Сирия несторианская, то есть вот окраины Римской империи были уже предрасположены к тому, чтобы нарушить единство единой Римской империи. В это время что происходит на Западе? С востока идут разные, ну, так называемые переселения народов. Кто помнит? Великое переселение народов. Гунны, сюнну, там из степей Монголии, готы пытаются захватить Константинополь, им это не удается. Их император Маркиан отбивает. И эти орды уходят в Европу.
Там и, поселяются, да?
Да, и происходит полнейшая варваризация Европы. Mm-hmm. То есть Западная Европа была откинута на столетия назад в развитии. То есть вандалы, ну все прекрасно понимают, что такое вандалы, слово нарицательное, это название mm-hmm. племени. Вандалы доходят до севера Африки, территории современного Алжира, Туниса. Захватывается территория современной Франции, Испании, Италии, юг Германии. То есть, в общем, вся западная ромейская, ну то есть римляне называли себя культура. Ромеями, культура отбрасывается на задворки, насилие, убийства, грабежи. Но, как любое вот такое вторжение варваров, оно постепенно переваривается, но там 2-3 поколения начинают в себя приходить, начинают интересоваться той культурой, которая там находилась, если эта культура выше, чем культура захватников.
Племен этих, да.
И, соответственно, начинают эти вчерашние варвары приобщаться к римской культуре, к ромейской культуре, к христианству, но уже со своим своеобразным оттенком. Вот, то есть, все-таки разные есть. Одно дело воспринимали христианство западные племена предыдущие, с многовековой культурой, и другое дело дети степей. Поэтому и христианство на Западе несколько в этом плане уже повреждается. Я для чего рассказываю, чтобы было понятно, почему вот в том числе будет затем раскол, а затем уже и Рим отпадет от Константинополя, от православия. И когда варвары учатся, вчерашние варвары учатся, они учатся на той литературе, которая была на Западе более всего употребляема. Если на Востоке учились по произведениям Гомера, то вот если вы будете читать Гомера, Илиаду там, вы не можете быть косноязычный, ваши мозги мыслят блестяще и так далее. Вот не помню, кто это говорил, то ли отец Георгий Флоровский, то ли кто-то еще из богословов, ну, кто-то из богословов 20 века, что для того, чтобы мыслить, ну, так, по-нормальному, и чтобы вообще было мышление правильное, нужно просто хорошо в детстве изучить греческий язык.
Вот. И то читать есть, литературу.
Да-да, то есть, если вы греческого языка не знаете, то ну, вы уже человек маленечко, так сказать, ну, несколько...
Поврежденный, вот, да, слегка.
Вот, поэтому... А на Западе тексты в основном там или Цицерон, Сенека, или произведения уже вообще чисто юридические.
Этот Запад, это имеется в виду римская
западная часть. Часть. Да, западная часть Римской империи. Современная Италия, там Испания, Франция. И, соответственно, вчерашние варвары, изучающие заново культуру, открывающие для себя, они воспринимают христианство еще под большим таким углом юридизма. Вот. То есть для чего это рассказываю, чтобы было понятно затем, откуда растут ноги, что называется. Переселение народов на Западе. И когда на Востоке заканчивается 4-й Вселенский собор, затем проблема 5-го Вселенского собора 553 года при императоре Юстиниане Великом, это опять попытки объединить монофизитов с православием. Опять не получается неудачными. И последняя попытка христологических споров, это уже 7 век, эпоха Максима Исповедника, Сафрония Иерусалимского, когда патриарх Сергий Константинопольский и папа Римский Гонорий создают вместе ересь моноэнергизма, которая затем стала ересью монофилитства. Это была искусственная ересь, которая пыталась объединить православных с монофизитами сквозь призму того, что пусть мы признаем, что во Христе две природы, божественная и человеческая, но воля только одна, божественная. Максим Исповедник смог этому противостоять, это подробно разбирали. И затем, после того, как прошел 6-й Вселенский собор, 680-681 годы, конец 7 века, то после этого христологические споры были закрыты, и начались споры, связанные с иконоборчеством. Так вот, иконоборческие споры, начиная с Льва III и завершая уже умершим Феофилом, который умер уже в IX веке, принесли страшный вред для будущего, ну, можно сказать, всей Европы. В чем? В том, что императоры-иконоборцы, в первую очередь Константин Капроним, Константин V Капроним, забрал у западного экзархата, у Рима, громадную область Иллирик. И получается, что у папы остались под властью только вот эти, ну, позавчерашние варвары. А греческого мира почти не осталось. И получается, что Запад еще стремительнее начал латинизироваться. И появились разные дикие для общей церкви обычаи. Например, целибатство еще больше стало распространяться на Западе. Употребление пресноков. Ну, там есть разные там, обрядовые вещи, это мы чуть позднее разберем. Вот. Так или иначе, но вот недальновидная политика иконоборцев, которые забрали Иллирик, территорию Югославии, Болгарии, Солуни, у римского папы, бросила пап вот к этому, как сказать, ну,
подвела говорить, как бы их к этому,
не будем говорить,
да?
к плебсу, но, в общем, к тем людям, которые воспитывались уже не в той римской культуре, как, как были на Востоке. И, соответственно, мы с вами уже говорили о IX веке, о эпохе Фотия, патриарха Фотия, папы Николая, папы Адриана II, где возникает схизма, то есть разрыв. И вообще, если так по-честному сказать, то к IX веку, в принципе, уже было понятно, что Восток и Запад идут совершенно по разным векторам развития. То есть западное мышление, западная духовность начинает деградировать. И вот как раз мы с вами теперь подходим к нашей, собственно, теме, к X веку. Мы с вами рассуждали о том, как ученик Фотия, император Лев VI Мудрый, неудачно каждый раз женился. И так получилось, что он женился больше, чем 3 раза. И обманным путем женился 4-й раз, обещав патриарху, только когда родится ребенок, все, расстаться со своей незаконной женой. Обманул, само собой. Но в 920 году при Николае Мистике, патриархе, был создан собор, на котором была поставлена точка окончательная и бесповоротно, которая действует и по сей день. О том, что согласно церковному праву каноническому, у каждого христианина или христианки может быть последовательно, ну там если соблюдать там все, вот, все правила, максимум 3 мужа или 3 жены. То есть овдовел 1 раз, 2-й раз еще раз вышел замуж, женился, еще раз овдовел, 3-й раз. Но третий раз овдовел, все, все, проехали. Значит, не суть, ну, как говорится, побереги женщину. Вот. То же самое женщина, если овдовела, 1, 2, 3, все, 4-го не бывает. Но мы не говорим уже о том, что там просто гулять, а вот именно о законных браках. Так вот, сейчас мы переходим именно к правлению императора Константина VII, который получил прозвание «Багрянородный» или «Порфирородный». Он родился в Багряной палате от 4-й как бы жены Льва VI, ну, чтобы как бы легитимизировать власть, что вот он рождается в той палате, где рождается столько царей. И он правил уже формально, был соправителем много-много лет, почти 33 года. И реально пришел к власти только в 40 лет.
Итак, мы сегодня вот начинаем как бы, да вот сейчас да, начинаем говорить о правлении императора Константина Багрянородного.
Да, или Порфирородного. Ну,
Порфирородного, ну, тоже Багряное, да. Итак, да, он начал править,
да,
это
он
время.
Он правил уже давно, но реально он править стал именно с 945 года. И правил до 959 года, реально. Он короновался правителем своего сына Романа, вошел в историю как Роман II. И чем нам интересен этот император? Во-первых, это был такой настоящий ученый. То есть его отодвинули, править не давали, а познания были громаднейшие. И он очень много написал произведений, там, в том числе о церемониях. Потом он написал труд о том, как правильно править империей, чтобы будущие цари учились на его трудах. То есть такой теоретик был, вот такой библиофил. И чем он нам интересен? Что именно в его правление происходит визит в Константинополь русской княгини Ольги в 957 году. Да, 957 год. Дело в том, что чисто исторически это указано, что Хельга была на приеме, то есть, если ничего не путаю, 9 сентября и 18 октября. Это как раз подходит именно под 957 год. Вот. И княгиня Ольга к тому времени была уже, ну, дама в годах, в возрасте. Вот. Константин Багрянородный тоже уже был не мальчик. Вот он, по-моему, 903 года рождения. И, конечно, это был успех и русской, и византийской дипломатии. Мы с вами помним, что был договор 944 года между Византией и Русью, очень удачный, при князе Игоре совершенный. Она была вдовой как раз князя Игоря. У нее сыночек рос во всем, Святослав. Вот. И мы знаем, что у княгини Ольги был некий отец Григорий с ней везде следовал. То есть или священник, или епископ, ну, скорее всего, священник. И это была высокая честь, что император принимает варварскую правительницу. И более того, княгиня Ольга была крещена, ну, скорее всего, патриархом Полевктом, если так соотносить данные, в Константинополе. И также есть артефакт, что было подарено Ольге, и Ольге было подарено императору. То есть это документально засвидетельствовано. То есть крещение состоялось. Ну, ту летопись, которую мы читаем, она, конечно, очень интересная, но нужно понимать, что никто из императоров уговаривать не мог варварскую там бабушку о том, чтобы она при всей ее красоте, чтобы она вышла замуж за женатого императора. Такого не бывает. Потому что у императора Константина была жена. Звали ее Елена. Именно поэтому Ольга и называется именем Елена, а ее крестным становится именно Константин Багрянородный. Поэтому император Константин VII Багрянородный является крестной бабушки нашего князя Владимира, Красного Солнышка.
Крестным.
Да, крестным.
Является.
Да. Угу. А названа Еленой по имени его жены. Но это было общее распространенное такое правило. То есть вот то, что касается истории нашей церкви, мы уже видим, что в Киеве серьезная есть такая община христианская, там уже есть храм пророка Ильи, ну и так далее. То есть уже христиане могут существовать легально. Хотя сыночек, конечно, у нее Святослав, ну, кое-что сделал, ну, не очень хорошее. Значит, что в это время дальше происходит? Когда в 959 году император Константин умирает, то остается у власти император Роман II, и он привлекает к правлению доместикуса, то есть, ну, как сказать по-нашему, главнокомандующего, Никифора Фоку. Никифор Фока, это был вообще интересный человек, он к 962 году настолько продвинулся в борьбе с арабами, что занял Алеппо, то есть это Сирия, освобождая. И когда в 963 году Роман II умирает, то править начинает Феофания, ну, то есть жена Романа. Она в правление взяла имя Анастасия. И вот здесь несколько слов все-таки надо сказать об этой Феофании. Она была дочкой корчемника, ну, то есть, как сказать, из нижних слоев. И она показала свое подлинное коварство, лицо, о чем мы сейчас будем говорить, увидим.
Феофания?
Значит, да, Феофания. Ну, она называлась Анастасией, то есть Роман II и Анастасия.
Угу.
Вот. Значит, Роман II умирает. Что делает эта дама Феофания? Ей нужно закрепиться на престоле. Чтобы это сделать, у нее есть два сына, Василий II и Константин VIII, будущие. И она должна стать регеншей. И от имени этих сыновей править. Потому что в Византийской империи, в христианской стране, женщина править не может. То есть править всегда мужчина. Она может управлять только в качестве регенша. Но для того, чтобы упрочить свое положение на троне, она вступает в брак с Никифором Факой, с полководцем. Вот представьте себе, Никифор Фака – это аскет, это ну, такой боевой офицер, полковник, который, ну, уже генеральская должность, который весь в шрамах, который соблюдает строго посты, который постоянно в походах, который почти не бывает дома, все время вновь в поход нас зовет, что называется. И это друг монахов. Он был другом преподобного Афанасия, основателя Великой Лавры на Афоне. Именно с Никифора Фоки начинается история такого уже официального монашества, монашества на Афоне.
Да.
Вот. И вот он женится, чтобы, ну, как бы легитимизировать власть. Вот. Насколько был брак фиктивный, неэффективный, неизвестно, но, в общем, он стал императором и правил с 963 по 969 годы. То есть он был блестящий полководец, но, значит, при всех плюсах, в чем был минус? Минус был в том, что поскольку он был аскетом по отношению к самому себе, ну, сейчас бы сказали, солдафоном, да, то он распространял меры экономии и на всю империю. Он запретил увеличивать монашеские земли в обжитых регионах центральной части Византийской империи и всячески стал поощрять колонизацию окраинных земель, ну, только что отвоеванных. То есть там, пожалуйста, где-нибудь там, на территории Малой Азии, подальше там где-нибудь в Сирии, там, пожалуйста, открывайте монастыри, делайте, что желаете. Здесь ничего не трогайте. Стал увеличивать налоги. Ну, то есть война всегда тоже вот. Налоги, повышение. И поэтому, чем больше он делал для своей страны, чем больше он отвоевывал территории, чем больше он освобождал Византию от арабов, тем слабее он делался на фоне своих политических противников. Так, к 965 году он полностью отвоевал территорию Малой Азии. Ну, Малая Азия – это территория современной Турции. Вот. Был отвоеван Кипр. То есть, если Кипр отвоеван у арабов, все, морской базы у пиратов нет. То есть, место вокруг Константинополя все чистое. То есть, это просто громаднейшая победа. Вот. И более того, в 969 году была освобождена от арабов Антиохия. И вот представьте себе, такой триумф, такой полководец, император, освободил уже Антиохию, это же колыбель христианства. Оттуда совершал свои миссионерские путешествия апостол Павел. Именно в Антиохии впервые начали называть христианами учеников Христа. И буквально спустя, ну, сейчас точно не помню, то ли месяц, то ли полтора, он был убит. То есть в ночь с 10 на 11 декабря 969 года Никифор Фока был убит злодейски в своей спальне, пробравшимся туда другим полководцем, Иоанном Цимисхием и его друзьями. Всем руководила, как вы считаете, кто?
Жена?
Да, Феофания. Опыт уже большой у барышни.
Вот, какой,
вот почему
да.
лучше один раз жениться там? Или
вот какие да. существовали.
Это я лечу так рассказываю, чтобы было понятно, почему
Василий... Злодейские вещи, да?
Почему Василий II был горобоец, а никогда не женится. То есть, помня свою маму, любимую, в кавычках. Вот, значит, то есть, таким образом, Никифор Фока был убит. А в его правлении что происходит еще? Чтобы просто нужно понимать, что до того, как он стал еще императором официально, Антон Великий был коронован в Риме как император. То есть 962 год – это начало так называемой Священной Римской империи Западной, которая формально существовала до начала 19 века, если не ошибаюсь, до 1809 года. То есть целая эпоха. То есть германцы начинают уже влиять. С одной стороны, там франки, с другой стороны, германцы. То есть, вот новое все выходит на арену. Никаких еще пока англосаксов, они еще там сидят далеко. Вся политика германская или франкская. Вот, значит, болгары требовали дани. Мы с вами в прошлые разы рассказывали, что было там с царем Симеоном, как их византийцы ставили на место. И вот болгары опять приходят к тому, чтобы потребовать дань. И как бы вы поступили на месте византийцев? Как поступили византийцы, мы с вами можем тогда рассказать в следующей нашей передаче.
Хорошо, давайте так и поступим. Загадку загадали нашим радиослушателям. Это был рассказ. Ну, собственно говоря, мы с вами пробежали, так сказать, по предварительным нашим записям, напомнили нашим радиослушателям о том, как начиналась, да, история Древней Церкви.
Да.
Вот. А тут мы говорили о времени, где-то с конца X, нет, середины, пожалуй, X века и до 969 года. То есть вот как несколько десятилетий, собственно говоря, почти три десятилетия, да?
Да.
О правлении императора Константина Багрянародного.
Никифора Фоки.
Да, и его последователей Никифора Фоки. На этом, я думаю, что мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, которая рассказывает об истории древней церкви, вот этого самого X века. Вот сегодня у нас в студии был отец Дмитрий Бажанов, он руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим рассказ об истории древней церкви. Уже начнется где-то так это конец X века, да?
Да.
Окончание X века. Подробнее расскажем об этом. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Вам большое спасибо.
До свидания. До следующих встреч.